В эфире «Рожденная после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Сегодня мы попробуем понять, а действительно ли в России помолодел гражданский активизм? Связано ли это с так называемым демографическим пузырем, репрессивными действиями властей, ростом гражданской сознательности или принципиально новым отношением к жизни? В московской студии социолог Левада-центра Степан Гончаров, психолог Ольга Гулевич и режиссер-документалист Кирилл Ненашев. Ну вот Кирилл – автор фильма «Путин навсегда», где, в общем, речь шла о событиях 2011-2012 годов. И сейчас он находится в процессе съемок документального фильма о как раз молодежи, которая принимает участие вот в событиях нынешних. И, Кирилл, вот у меня как раз такой вопрос, потому что, может быть, вам есть с чем сравнить на визуальном уровне, интуитивно, может быть, вот какие-то вопросы.
Я уверен, что действительно молодежь играет гораздо большую роль в этом протесте, чем в протесте 2011-2012 года, о чем рассказывает мой первый фильм «Путин навсегда». И тут, прежде всего, наверное, нужно говорить не о количественной составляющей, а именно о качественной. Потому что молодежи, я сейчас не берусь судить, когда ее было больше, там, в 2011-2012 году или сейчас, и, наверное, это и не так важно. Но молодежь сейчас гораздо более активна, и она, во-первых, сама создает повестку, а во-вторых, она создает новые институты. И, как вы сказали, то, что на нее направлен больший фокус, но ведь этот фокус она наводит сама. То есть, например, появляется новая студенческая СМИ «Докса», которая, например, вот я листаю Телеграм, сначала я получаю новости из «Докса», потом через там несколько минут появляется там «Новая газета», потом еще через какое-то время там «Медиазона» и «Медуза».
Да, надо сказать, что «Докс» — это студенческий интернет-журнал, да, и, собственно говоря, там помимо Высшей школы экономики, там еще публикуются новости от студентов из других вузов.
Вот, то же самое защита так называемых ребят, которые сидят по 212 статье или там сейчас переквалифицируют им статьи. Практически все группы защит организуют именно студенты. Студенты сейчас организовали независимый профсоюз комьюнити. И если вспомнить 2011-2012 год, то вот все вот эти организации, которые так или иначе помогали протесту, все делали люди более старшего возраста. Я бы даже сказал, люди возраста 40+, даже не 30-летние. Но сейчас мы видим, что вот эта основная активность, которая происходит сейчас по продвижению повестки вот этой летней уже на осень, это уже более не митинговая какая-то, ну, какая-то более существенная деятельность. Не то, что существенная, а какая-то другая реальная деятельность. Это в основном делают студенты.
Кирилл, спасибо. И я думаю, что мы можем посмотреть небольшой фрагмент.
Ну что характерно для вот этих вот летних протестов, я как бы Голунов, я бы тоже включил этот список, это все-таки что, как бы, если вот первые молодежные митинги, там, 18-18 года, они были во многом больше, типа, студенческих, школьных и молодежных, как, ну, как 68-й год в Париже, да, там больше такое студенчество, то, мне кажется, летние протесты, они как бы вот такой был такой синтез людей, которые выходили на Болотную площадь, и собственно, вот такой вот, ну, они как бы встроились в струю вот такого маленького протеста, как бы, в том плане, что, ну, возрастной состав этих протестов, там было очень много молодежи, но при этом были действительно люди 30-40 лет, которые когда-то были вот основным ядром болотных протестов.
Сказала, что готова и хочу, если я смогу помочь чем-то, вот, в тот момент я вошла в редакцию. Вообще, я поняла вот буквально на днях, что «Докса» — это, на самом деле, уникальная организация, потому что, ну, я, по крайней мере, не знаю какой-либо другой, которая бы оказывала такую большую поддержку весомую студентам. Это касается не только московского дела и тех протестов, которые сейчас происходят в Москве и, ну, более активно происходили в августе и в июле. Это касается любых ограничений прав студентов. То есть сейчас даже мы готовимся выпустить несколько статей про университеты, где работает достаточно жесткая цензура. И это очень круто, что любой студент может написать в «Доксе», у нас есть вот не только в «Доксе ОВД», но, в принципе, Dog Support. Вот, куда может написать любой студент, права которого как-то ограничивают. Мы обязательно об этом напишем, мы придадим это огласке и попробуем чем-то помочь и что-то с этим сделать.
Мне сложилось впечатление, что вообще значит все то, что мы делаем, вне зависимости от того, насколько это масштабно выглядит или является, или насколько ясны непосредственные последствия того, что мы делаем. И это причем относится не только к тому, там, что я решил вдруг с пикетами стоять, а вообще к тому, как кажется, реализуется человеческая деятельность в мире. Например, то, что делают люди, сидящие в Кремле, когда решили не допустить кандидатов. Они думали, что это какая-то маленькая штука, казалось большой. Или, например, видео на Ютубе. Это, возможно, было маленькой штукой, и, возможно, стало большой. И так практически все, что угодно. И это какой-то вот самый главный вывод, который я вынес из этого лета. И все, что кажется маленьким, может стать в одночасье большим, и никогда не знаешь, что именно это будет. Это накладывает на мою ответственность, еще больше ответственности.
Ну вот, это такие короткие фрагменты из будущего фильма, герои фильма, да, которые потом вот, будет как-то более сюжетно, наверное, выстроено. Но я хочу, Степан, спросить, это вот такой, может быть, нехарактерные, да, примеры, вот что из такого как бы массива мы уже вышли, да, вот как бы как социолог, угу. Посмотрели, да, действительно ли протестная активность именно молодежная, да, растет? Были такие исследования?
Ну, в общем, да, то есть у нас даже недавнее исследование, которое касалось протестной активности, мы его проводили в августе, и сравнивая результаты там, с маем, даже можно увидеть, что опять произошел рост протестный. Первый был зафиксирован после пенсионной реформы, после того, как она была объявлена.
И это именно молодежный, да?
А это общее. Общий, да, это общее. Дело в том, что когда мы спрашиваем людей, как вы считаете, почему люди выходят, то есть даже, не знаю, в митинг, протест, который был против недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму, даже там люди в качестве одной из важнейших причин вычленяли именно общее недовольство положением дел в стране. То есть даже не какой-то конкретный там беспредел местных властей, а именно общее недовольство, которое накапливается, и оно прорывается прям по ряду каких-то фронтов, казалось бы, между собой не связанных. То есть сюда же можно отнести экологический протест, например, который, в общем-то, казалось бы, не связан с политикой напрямую, но тем не менее он точно так же символизирует о накопившемся недовольстве в обществе. Почему сейчас заговорили о том, что роль молодежи выросла? Когда мы говорим о том, как вы узнаете, как вы вообще взаимодействуете вот с этим внешним миром, поскольку для человека выйти за пределы своей семьи, своего круга, своих друзей достаточно тяжело, особенно в России, где, в общем-то, социальные связи, они существуют именно вот только личные, институциональные, они все замкнуты на государство. И выйти вот за пределы вот этих личных связей достаточно тяжело, и люди это делают с помощью, прежде всего, технологий, которые появляются сейчас все больше. Ну, понятно, в 2012 году тоже были социальные сети, но ту роль, которую они получили сейчас, нельзя сравнить, то есть она намного-намного выше.
Да, Оль, ну вот ваш комментарий по этому поводу. Действительно, это одна из таких значимых вещей, да, вот как раз, которые способствуют росту протестной активности, или есть еще какие-то штуки, которые вот присняются и тоже это катализируют?
Исследования по всему миру показывают, что три ключевых фактора, которые увеличивают протестную политическую активность, это идентификация, эмоции, политическая самоэффективность. Значит, проще говоря, люди вступают в такую коллективную протестную активность, то, о которой мы говорим, когда, во-первых, есть группа, которая для них важна. И они говорят, окей, эта группа для меня важна, я готов за нее бороться. И вот если вы посмотрите сейчас запись, это были студенты. Вот одна из девушек, героинь, говорила, да, это канал, который позволяет нам, студентам, там, защищать свои права и так далее. Второй фактор – это политическая самоэффективность. Это вера в то, что мы можем что-то изменить. Я могу или мы можем что-то изменить, да? В случае коллективно мы.
Я мы,
да, но я такая индивидуальная, да, вот если мы говорим о протестах, это вот такое. А в России, вот, наверное, социологи нам расскажут лучше, да, Степан, но по тем данным, которым я видела, нестандартная низкая политическая самоэффективность. Вера в то, что я чего-то могу изменить в политической сфере.
За пределами двора, там вообще все очень падает, даже на уровне города очень низко.
Да, да. А третий – это ощущение несправедливости происходящего, ощущение, что права моей группы, они нарушаются. И это вызывает гнев, вот эмоционально. Это такой эмоциональный путь. И вот он как раз тоже присутствует, когда вы говорите об общем таком ощущении неудовлетворенности, да, неприятии, вот он может перерасти как раз в гнев, и он, я так понимаю, завязан на ощущение несправедливости, да, того, что с нами происходит. Вот, и в этом плане интернет – это очень такое замечательное средство для того, чтобы и повысить идентичность какой-то группой, и повысить самоэффективность, и повысить вот это ощущение несправедливости. Да? Угу. В зависимости от того, что мы обсуждаем несправедливость, и мы все больше и больше втягиваемся, да, в этот процесс.
Ну, да, да, да,
да. Да, но вот показывают личные истории какие-то вот такие вещи, они объясняют действительно, да, Кирилл, потому что вы общались, ну, понятно, что вы выбирали героев, которые будут интересны и активны, да, но тем не менее у них есть своя мотивация, вот совпадает она с тем, что Ольга говорила?
Да, мне кажется, здесь очень важна именно самоидентификация. То есть, если вспомнить, опять же, протесты 2011-2012 года и даже протесты Навального 2017-2018 года, то это больше была история про мы. То есть, наш класс, нашу группу социальную и так далее что-то не устраивает. Или мы чувствуем какие-то репрессии по отношению к своей группе. То сейчас вот эти ребята, которых я снимаю, о которых мы говорим, они чувствуют себя самостоятельным субъектом общества и, самое главное, самостоятельным политическим субъектом этого общества, который может, во-первых, на что-то влиять, вот эта вот самость. И при этом они чувствуют себя внутри какой-то группы. И поэтому, мне кажется, абсолютно не случайно вот эта вот штука «я-мы», вот эти, когда буква «я» переплетается с буквой «мы». И мне кажется, на мой взгляд, в России вот это происходит впервые. Самоидентификация себя как политического субъекта. И вот этим отличаются эти молодые ребята, потому что у них это, ну, очень многих, я не скажу практически у всех, но действительно очень большого числа. В отличие от взрослых людей, потому что у многих и взрослых тоже есть такая самоидентификация, но таких людей гораздо меньше. Наверное, ввиду вот этого советского прошлого, ввиду там 90-х и так далее, люди все-таки стараются быть частью какой-то группы и не выделять себя из нее. Вот эти ребята, может быть, опять же, в силу возраста или того, что они изначально были свободны за счет интернета и соцсетей, о чем мы сейчас говорили, то есть у них не было вот этого коллективного массового масс-медиа сознания из телевидения, то они чувствуют себя личностью, именно политической личностью. И еще мне кажется очень важным то, что люди более старшего поколения, там и даже мы вот с вами, мы ориентируемся на такие вещи, как цель и благо. То есть мы смотрим, какая у нас цель и какие блага я достигаю эту цель, получу или потеряю, если эта цель какая-то там другого порядка, не достижение благ, то ребята во главу угла ставят ценности. Мы вообще забыли такое слово «ценности», наверное. Для ребят это самое главное. То есть сначала идет ценности, какие у меня ценности, каких ценностей я придерживаюсь, а потом уже цель, которую я хочу достигнуть, и как она повлияет на мои ценности, и уже в третью там степень, какие там блага я с этого получу или не получу. То есть это именно ценностная ориентация, о которой, на самом деле, в последнее время речи и не шло. Если вспомнить там какой-то дискурс радио и ТВ-передач, то слово «ценность», наверное, мы там и не найдем. А разговаривая с ребятами, в каждом там третьем предложении, говоря о политике, вы услышите один раз или даже несколько слова «ценность».
И в связи с этим, Степан, может быть, действительно вот этот такой демографический пузырь, есть он или нет молодежный, да? Потому что есть идея, что если много молодежи, то автоматически какая-то ее часть, если ее много, то значит значительная часть, она становится такой активной, протестной и, соответственно, вот движет вот этот вот протест дальше.
Ну, тут трудно говорить о том, что сейчас молодежь становится больше. Все-таки у нас население стареющее, если так говорить о каких-то тенденциях.
Но это дело не в этом.
Да, дело наверное, не в этом, а все-таки в том, что, ну, здесь, на самом деле, правильно сказали про ценности, но здесь еще такая важная штука есть, как некоторое ощущение будущего. То есть вот у молодых людей, если мы говорим, когда мы говорим вот о протестующих, тут важно сделать такую оговорку, что все-таки мы подразумеваем довольно узкую прослойку тех, кто живет, как правило, в крупных городах, то есть за пределами к этих крупных городов. Вот у нас недавно было исследование, там мы с коллегами ездили с фокус-группами по разным городам. И, в общем, во многих городах, даже миллионниках, но с худшим уровнем экономического развития, проблемы совершенно иного рода. И поэтому эти протесты, они, с одной стороны, вызывают понимание, потому что, опять же, здесь есть общее, а то, что их объединяет, это общее чувство недовольства. Но объединяет их не ощущение, вот, что дальше, где раздел-то проходит, что эти люди уже говорят не о политических каких-то правах, о том, что их надо защищать, а о том, что люди не уверены в банально в каких-то своих, каких-то социальных условиях своей жизни.
В базовых необходимых вещах.
В базовых, да, включая там работу, даже минимальный какой-то доход, возможность завести семью, то есть там эти проблемы там выходят на первый план, и здесь государство тоже, ну, неуспешно их решает, поэтому это их соединяет, это, вот эту молодежь. Но все-таки, если мы говорим о ценностях, какой-то мотивации там улучшить страну, еще что-то, то это все характерно для такой узкой прослойки крупных городов.
Ну вот любопытно, как случились скрепы такие, да, сами собой. То есть очень долго там государство предлагало и забивало разные скрепы, да, вот, и они как-то все не шли и не шли, и тут вот само собой от противного, значит, вот случаются такие интересные истории, связанные с идентичностью, да, с поиском, с ростом гражданственности, это как-то странно. Вот вы не находите, или это нормальный такой ход в ответ на вот, то есть это отвечает тому, что государство предъявляло, или это идет наперекор этому, как вы считаете,
Мне
Оля?
Кажется, это как раз очень отвечает, потому что на протяжении там целого ряда лет там транслировалась идея о том, что Россия великая страна, о том, что в ней живут замечательные люди, о том, что мы молодцы. И вот это мы, да, вот это мы как страна. И вот это мы как страна, оно сейчас и вышло.
То есть оно таки сработало.
Оно сработало. Только, на мой взгляд, оно сработало не так, как задумывалось. Я не лез в голову тем, кто это задумывал, да, но реально это вот ощущение «мы», оказалось, что «мы» – это вот те, кто, ну, в зависимости от группы, могут перечислять разные условия. Те, кто там бедные, да, у кого там проблемы с работой, или те, кто с высшим образованием, те, кто активные. А они – это вот небольшая группа, против которой мы выступаем. Да, они – это некие там представители власти. И да, сработала гражданская идентификация. Правда.
Спасибо Путину за это.
Да, кстати.
Да, ну мы, давайте вернемся к нашим героям, а героям Кирилла не нашего, значит, фильм, который еще не доснят, и посмотрим, что они по этому поводу думают.
Короче, я хочу написать пост и типа сказать, что когда я видел, как Егорова, когда его выводили из зала, я понял, что вот это вот горчичное зерушко конформизма, оно во мне, типа, не дало плодов. Оно, типа, после этого оно во мне исчезло. После того, как я увидел, эти 3 секунды, когда я голосовал на ручках, я представил его себя на его месте и понял, что, типа, блин, со всеми, это реально может быть со всеми из нас, и я не думаю, что, типа, блин, это вообще, это ненормально.
Пиши летопись. Нового времени. Ну, Егор был с чуваком, который говорил, что он, ну, как бы его желания и амбиции в жизни связаны с политикой. То есть он никогда не стеснялся заявлять об этом всем. Это было вот такое, типа, отчасти, мне кажется, вызов от самого себя, отчасти вызов окружающим.
Ну, понятно, что мама переживает. Страшно говорить. В этих условиях, с моей позицией, с моими ценностными взглядами, с идеологической основой, это гражданский долг.
Всех не посадят.
Всех не посадят. Да, ну всех нет. Блин, я рукой реально махнул и показал, куда надо идти.
Уже не смешно, когда начала думать о том, что, типа, прикинь, если на меня тоже, как бы, я прохожу по этой статье по уголовке, по 212-й.
Я на улице подписываю ходатайство, и вот это все. Мне подняться надо, да, уже?
Скажи, пожалуйста, канцелярия.
А, хорошо, ладно, извините, дальше сюда.
Ну, значит, на срок наказания, срок на штрафа 200 тысяч рублей. Разъясни, что вас лежит вполне со средней части 1-3-2 полка. Я опять постоянно уже скажу, в Москву 2 случаи не
функция. Позиция у нас четкая, ясно, с самого начала выставлена.
Ну, часть же денег, я думаю, что мы отобьем, ну, как бы, с этого штрафа дальше. Ну, другой вопрос, что мне делать, ходить ли мне дальше на митинг или нет, вот этого пока я не могу для себя решить. Еще 200 тысяч, а потом еще 300 тысяч, или там 30 суток. Ну, как-то неприятно все.
Короче, если эти вот стадии взять принятие проблемы, там, отрицание и все такое, то получается, что... Мы как бы одну стадию пропустили, стадию страха, а все остальное осталось. Сейчас добавляет типа злости. Я этого был энтузиазм, а сейчас у меня злость. Потому что я уже, то, что я говорю, желанием каждый свод ходить на улицу, но я понимаю, что это нужно делать. И ресурсы для этого уже являются злостью.
Ну вот, герои фильма, который снимает Кирилл Ненашев, я вот, Степан, хочу спросить, а как вы думаете, ну, как социолог, да, вот это большой ресурс злость, да, вот та, которая в ответ на вот такие действия власти возникла, потому что она же тоже локально проявляется, ну, злость не злость, но уже это энтузиазм трудно назвать, да, и в разных средах, то есть как ресурс, это такая серьезная вещь?
Ну, я так считаю, что в целом вообще, ну, вот о таких эмоциональных порывов общественных, вот, оно, у них всегда есть какой-то лимит, за которым они исчерпываются. И это мы видели множество раз, когда, ну, это же как бы не первый протест, который в нашей истории, нашей страны происходит. И если они не институционализируются, не появляются структуры, которые закрепляют вот эти требования, они закрепляют некий контроль. Ну, то есть происходит какая-то трансформация системы. Если этого не происходит, то, соответственно, эта злость, она, ну, она продолжает накапливаться где-то в другом месте, она выплескивается, какое-то время у нас ждет затишье. То есть вот злость, как какой-то созидающий фактор, она, наверное, в протестах не очень-то работает.
Но это вылилось, как мы видим даже здесь, ребята стоят с пикетами, ребята выходят на мирные акции, они не выходят там вооруженные или не делают там каких-то радикальных действий, а наоборот создают какие-то, о чем, опять же, вначале сказала Тамара, или вы, по-моему, сказали, институты, то есть они этот протест институализируют, да. Чего не происходило ни с одним протестом до этого, то есть такого не происходило. Это, опять же, феномен именно этого протеста, и мы видим, что вот эти основные все институции, которые у нас появляются, они идут со стороны студентов. Хорошо это или плохо, но это вот именно так, это делают студенты.
Да, и нет страха на самом деле, несмотря на вот все такие достаточно ну, серьезные, да, задержания и, собственно говоря, некоторые приговоры, которые были вынесены, да, все равно вот этого страха, боязни, да, то есть его нет. Но есть какие-то практические соображения, вот как Илья говорит, это сколько можно подвесить, даже если все скидываются все время, но это же не бесконечность, да, может быть, иногда отдохнуть стоит. Но, собственно говоря, вот этого страха перед репрессивной машиной, ее нет. Я не знаю, может быть, просто в свое время отработали, то есть не знают, как это бывает, в отличие от старшего поколения.
Ну, в общем, да, ну, то есть это такой известный феномен, что когда люди обзаводятся некоторыми обязательствами, там, перед семьей, ипотекой, ну, неважно, в общем, некие внешние обязательства, то он начинает думать больше о том, как их соблюдать. И, ну, и здесь несколько фокус он меняется, и внимание человека.
Благодаря интернету у людей может быть больше ощущений, молодых людей, больше ощущений самоэффективности. Я когда говорила о том, что гнев не может быть долгоиграющим мотиватором, да, протеста, я не имела в виду ребят, что для них это единственный мотиватор. Ни в коем случае. Тут, наоборот, замечательный случай, когда этот мотиватор, да, он соотносится с другим, он идет в параллель с другим, с верой в то, что мы можем что-то сделать, это попытка организовать. Вот, и просто, понимаете, интернет, там, социальные сети, не только социальные сети, но они в том числе, они расширяют очень границы мира, и они позволяют увидеть своих сторонников, они позволяют увидеть, что их много, да, что это не только там 5 человек, которые сидят в твоей кухне, условно говоря, да, и еще 15, которых ты знаешь по городу. Это, на самом деле, большое количество людей. Это дает ощущение так, такой защищенности, да, того, что мы можем. Это может быть связано с безопасностью, с ощущением безопасности мира. Действительно, мы проводили когда исследование. Действительно, люди, которым кажется, что мир, он скорее добр, и люди друг к другу хорошо относятся, вот такое глобальное ощущение, у них более высокая политическая самоэффективность, то есть они больше верят в свои силы в этом отношении, чем люди, которые верят в опасный мир, где там, в любой момент с тобой может произойти все, что угодно, там тебя могут убить и так далее. Это правда, но мне кажется, что вот как раз это общение в интернете, оно очень много дает. Не напрямую, оно дает опосредованно.
Безусловно, мы и так видим процессы, которые там не касаются только протестов, ну, например, связанные с гражданской активностью, это та же самая благотворительность, которую мы тоже обсуждали перед программой, что для людей пожертвовать становится проще, это проще сделать, люди активнее вовлекаются в какие-то другие форматы коммуникации, не только там вот это линейное, когда тебе с телевизора что-то сообщают, но ты как-то и сам принимаешь участие. То есть, да, безусловно, складываются, наверное, какие-то новые форматы. Это происходит медленно, в том числе, потому что там государство тормозит, но и потому что те стереотипы, которые в общественном сознании существуют, они сдерживают вот это развитие. Но, тем не менее, вот и эти протесты, они подчеркивают, что, да, действительно, складываются какие-то новые качества, новые форматы этого взаимодействия, которые раньше были ему не свойственны. Ну, посмотрим, как это будет дальше.
И мы, наверное, еще не сказали о таком слове, как ответственность. Вот все ребята, которых я снимаю, они чувствуют очень четко ответственность за свое будущее, за будущее своей социальной группы и за будущее всей страны. И, может быть, вот это четкое осознание ответственности и помогает им быть такими смелыми. И я бы хотел сказать, вот этот лозунг, который появился «Я, мы и вся страна», это действительно наша страна, наша общая страна, несмотря на нашу социальную группу, несмотря на наш возраст. И давайте будем поменьше бояться, потому что это наша страна, мы в ней живем, и нам дальше в ней жить.
Да, ну что ж, на самом деле, вот видите, мы выяснили, что действительно есть некая такая новая история, связанная вот в частности с молодежным движением, и более того, что это не просто движение, это еще какие-то устойчивые институты, да, появляются, пускай они общественные, на общественных началах, но тем не менее они вполне себе структурированы и способны работать долгое время. Мы сегодня обсуждали молодой протест, границы конформизма и злость как ресурс. В программе принимали участие социолог Левада-центра Степан Гончаров, психолог Олеся Гулевич и режиссер-документалист Кирилл Ненашев. Вела программу Тамара Лиленкова. Посмотреть и послушать программу можно на сайте Радио Свобода и на телеканале «Настоящее время».